Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Порталев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы, как и обычно это бывает по понедельникам, смотрим телевизор. Смотрим телевизор из Киева с популярным украинским телевизионным ведущим Миколой Вересним. Здравствуйте, Микола.
Добрый день.
И, в общем-то, то, что телевизор является важной частью украинской политической жизни, стало ясно буквально накануне нашего эфира, когда президент Украины Виктор Ющенко заявил о том, что в украинском информационном пространстве засилье иностранных телевизионных каналов. Иностранных, я так понимаю, российских, потому что, по большому счету, если бы даже было бы английское засилье или там американское, то граждане Украины не такие хорошие знатоки английского языка, чтобы вообще понять, что произошло засилье. А вот действительно ли, по вашему ощущению, на Украине продолжают также активно смотреть российские телеканалы, как это было там 10-15 лет назад, и как это кажется президенту Ющенко?
Я бы так не сказал. У меня иногда возникает такое ощущение, что какие-то люди или какие-то симпатики, да, России находятся на украинских каналах, потому что...
На самих украинских
каналах. Да, внутри их, да, и какие-то вот, когда смотришь новости, тут вдруг оказывается, что в сухом остатке после просмотра новостей или политической части этих новостей Юлия Владимировна хорошая, а Виктор Андреевич плохой, да, в сухом остатке. Причем это, я прислушался, присмотрелся, я понял, что это какие-то слова, да, там вот используются. В другой раз, наоборот, вот там и плохой Яценюк, спикер парламента, и так далее, и так далее. То есть видно, что или это неустойчивая психика и незнание, как бы, ну, азов журналистики, вот что такое журналист, что такое коммуникация, что такое массовая информация, или это действительно какая-то рука Москвы внутри находящаяся, я бы сказал, такая, которая... на которую, может быть, Москва не влияет, но которая сама хочет или понравится.
Сама является.
Да, сама.
А может быть, все же это какие-то внутренние политические симпатии самих журналистов?
Вот я думаю, да. Вот именно об этом я говорю, что это вот внутри люди, они вот считают так и так и так, и исходя из этого делают такие выводы.
То есть разруха не в Москве, а в головах.
Да, в головах, конечно. Абсолютно очевидно. И я не исключаю, черт ее знает. Ну, может, есть какой-то шпион, да, Россия, не знаю, да. И может, ему звонят по телефону и там спрашивают... то, что называется, темники какие-то. Но так, это очень маленький процент, который я бы дал бы на такой вариант. А просто люди высказывают какие-то свои симпатии, говорят, это хорошо, это плохо, там, «Газпром виноват» или «Газпром прав», или там, «Юлия Владимировна», ну, в общем, далее по тексту. В НАТО вступаем, не вступаем.
Ну, я так понимаю, что президент имел в виду именно российские телевизионные каналы, вот там, российское телевидение, Первый канал, НТВ, что вот это вот сейчас определяет ощущение украинцев о том, какое телевидение они смотрят. А у меня нет, честно говоря, как у телезрителя, такого ощущения, что здесь уж такое большое количество людей живет на российском телевизионном эфире.
По крайней мере, необсуждаемо. Вот это главная лакмусовая бумажка, когда не обсуждается там в разных компаниях, в разных кругах, скажем так, да, что, ой, а ты видел НТВ вчера там? То есть этого нет. Ты видел вчера там что-то национальное? Это есть. А видел ли там вчера программу «Время»? Этого нету.
А программу «Время» очень трудно обсуждать просто. Она такая... гладкая, как поверхность воды на Японском озере.
У меня, например, просто нету никакого российского канала, я просто не знаю. Но я раз в неделю захожу кому-то в гости и специально прошу включить, если у людей соответствующая антенна или кабель или что-то. Смотрю, да, обсуждать можно несколько раз. То есть, скажем, два. Программу «Время» можно взять два раза, сказав, что ну, это очень похоже на пропаганду, это очень напоминает Брежнева. И третий раз уже, ну, в общем, собственно, не о чем говорить, уже совершенно очевидно.
Ну, а вот если говорить о уровне политической свободы на самом украинском телевидении. Ведь тут очень часто говорили о том, что украинское телевидение действительно изменилось после 2004 года, что появилось очень много свободы. Вы помните, что телевизионные коллективы, которые активно участвовали в обслуживании предыдущей власти, покаялись и заявили о том, что они готовы теперь строить такое телевидение, которое нужно именно людям, а не чиновников в президентских кабинетах. Но можно ли сказать, что именно такое телевидение здесь строится?
Ой, нет. Ну, тут вообще достаточно длинный разговор, потому что, с одной стороны, удивляет то, что денег становится с каждым годом минимум на 25% больше, рекламный рынок расширяется. И на фоне поднятия этого рынка и появления денег телевидение ухудшается. То есть создается впечатление, что борьба с цензурой при прошлом режиме, при режиме Леонида Даниловича Кучмы, была настолько всеобъемлющей и всепоглощающей, что люди думали, что в этом, собственно, и есть суть журналистики. Говорить, что мы боремся с цензурой. Когда цензура пала, то надо было начать писать и как-то думать, и анализировать, и описывать ситуацию. И тут оказалось, что, в общем, ну, нелегко это. Нелегко быть журналистом, нелегко описывать ситуацию. И второе, это все равно, вот, я не знаю, как сказать, отрыжка советского времени. Все-таки в самих телевизионных кругах очень часто используется такое слово «это как в России», да, то есть вот шикарные, например, студии, да, и вот там так все красиво, и такие хорошие заставки, перебивки, красивый голосовой ведущий, это как вот надо сделать вот как у них. То есть это, опять же таки, внутренние ощущения. Но вот тут как раз я подхожу к главному. В России не все в порядке, как я понимаю, судя по программе «Время», со свободой. В Украине абсолютная свобода. Но по качеству это не сильно отличается. Потому что, когда ты заканчиваешь смотреть какой-нибудь канал или какую-нибудь передачу на этом канале, ты думаешь, ну и? Да, мы опять увидели, что этот говорит об этом, что он дурак, этот говорит об этом, что он дурак. Но мы не можем понять, кроме того, что мы уже усвоили, кто дурак, то есть, что все дураки, мы все остальное, у нас никакой информации новой не появляется. Нового мнения не возникает. И нет попытки создать это новое мнение.
А может быть, дело в том, что это просто разные виды камуфлирования политических процессов. Ну, а что я поясню свою мысль, что, допустим, в России это камуфлирование достигается за счет того, что государственные, близкие к государству информационные каналы и программы просто рассказывают, как все замечательно, показывают птичники, коровники президента Путина, президента Медведева на разных там красивых фонах, да, ну, вот примерно как
когда-то. Картинка красивая.
Картинка красивая, да. Вот это такое камуфлирование политических процессов. О том, что идет там клановая борьба, борются между собой предприниматели, политики, кого-то даже арестовывают, выбивают показания на каких-то там тоже политических деятелей и так далее, или предпринимателей. Это все остается за кадром, потому что зритель должен знать, что все замечательно. А в украинской ситуации тоже идут какие-то переговоры, договоренности, кто-то с кем-то встречается, кто-то кому-то что-то обещает, кто-то против кого-то дружит. Но когда все собираются в телевизионной студии, об этом говорить неудобно, и начинают говорить там про НАТО, или там про выборы мэра Киева, просто другой камуфляж, чтобы никто не узнал, чем на самом деле живут эти люди.
О нет, я бы так не сказал, потому что у меня ощущение, что они не столь дальновидны и столь философски организованных мозг, чтобы там как-то вот здесь говорить одно, здесь другое. Потому что видно, как они заводятся искренне, да, когда мы критикуем или хвалим НАТО, слюна брызжет. Я не уверен, что такая актерские способности есть у украинских политиков, чтобы вот это брызгание слюной, оно было вот отрепетировано соответствующим образом. Они живут жизнью, мне кажется. Я не верю ни в Украине, я пока не верю в теорию заговоров, в теорию каких-то там темных сил, которые...
Но теория заговоров, теория разговоров — это разные теории.
Что они где-то пьют водку вместе, что-то знают, а потом публично об этом не говорят. Я думаю, они обычные люди, очень... старой закалки, вот какой-то такой постсоветской, ранней постсоветской, они, в общем, так себя ведут всегда. И ведут себя так они потому, что им кто-то об этом сказал. Сказал им об этом лидер. В данный момент надо сказать, что ЕС это хорошо, а завтра надо сказать, что ЕС это плохо и так далее. И в зависимости от этой конъюнктуры, вот, а этот лидер говорил с другим лидером другого образования политического, и вот они там договорились об этом. Да, и начинается вот это вот... То есть абсолютно очевидно, что если завтра НАТО, Янукович скажет, вообще, в принципе, хорошо бы, вот, может быть, не так быстро, но хорошо, то моментально вопрос снимется, да, мгновенно, в одну секунду.
Вы слушаете программу «Час пресса», смотрим телевизор. Сегодня из Киева с популярным украинским телеведущим Миколой Вересным, ведет программа Виталий Портников. Но вот тут есть еще одна проблема всего этого политического телеэфира. Он действительно на Украине такой, как где-нибудь можно его увидеть в Германии или в Бельгии. Там тоже есть большие политические ток-шоу, тоже политики между собой спорят, тоже там идет накал дебатов, да. Но очень часто бывает, что после этих ток-шоу политических в той же Германии или Бельгии или Франции что-то меняется в политической жизни. Вот здесь что-то меняется после нескольких свобод слова сразу на нескольких телеканалах, после дискуссий. Можно сказать, что это влияет на политику.
Вот это вот, о чем я, так сказать, очень так по ходу пытался сказать. И сейчас скажу, может быть, более подробно. Когда мы говорим о Германии, когда мы говорим о Франции, когда мы говорим о Польше, да, к кому апеллируют, где есть дискуссия, между кем и кем существует дискуссия? Это такой театр, да, где абсолютно точно понятно, что есть зрители. Да, вот есть театр, вот буквально ложи полны, да, и тут вот мы для них. Когда ты смотришь в Украине, это не для зрителей. Зрители, ощущения зрителей нету. Ни политики не апеллируют к зрителям, ни ведущие не апеллируют к зрителям. То есть это мы
как между собой.
Да, это между собойчик такой. Они собрались и поговорили. Поэтому, а что должно поменяться? Да, что должно поменяться? Да, условно говоря, если бы в сухом остатке, о котором я говорил, там, в конце программ каких-то, я тоже против пропаганды, я не говорю, что должно бы сказать, вот это хорошо, это белое, это черное. Но вот есть четыре сюжета развития событий. И вот для народа предпочтительнее, скорее всего, по крайней мере, для просвещенной части, вот этот. А для рабочего класса, ну, используя такую, вот, может быть, вот тут хорошо, да? Ну, потому что рабочий класс, всем известно, любит ходить на работу, зарабатывать деньги и как бы на этом деле, как бы, существовать.
Это все, между прочим, любят.
Вот. Да, ну, они там не залазят, деньги, не залазят в какую-то такую там философию, да? Ну,
они хотят, чтобы они нормально жили.
Да, чтобы они нормально жили. Вот. И тогда народ думает, да, вот это мне подходит, это одежда, да, мы пришли в магазин, мы меряем эту одежду, и нам вот предлагают ведущие политики, вот подмерьте это, мы, вот какие цвета. И люди думают, вот это хорошо, это мне подходит, это вот, а тут жмет, да, но это же ничего не происходит, то есть, ну вот мы поговорили, и что дальше, что завтра, и мы не поговорили только между собой, просто в присутствии неких камер.
Но тогда возникает вопрос, как зрители к этому относятся. Ведь люди смотрят эти программы. Может быть, для них это не столько то, что должно изменить их жизнь, сколько некий сериал. Да? Вот он сказал, а она ответила, а он ей на это возразил, а она отреагировала. И это вот очень часто я слышу даже вот в таких вот... В транспорте обсуждение всего этого, которое мне напоминает обсуждение Санта-Барбары. Вот когда-то люди также ее обсуждали.
Ну вот это знаменитая фраза, которую необходимо сейчас же немедленно использовать. People have it. Да, то есть, когда вот источник информации, да, такой центр информационный, да, как там, например, каналы, да, которые рассказывают людям, имеют внутри философию Санта-Барбары, да, там руководители какие-то, я не знаю, да, то они будут Санта-Барбару рожать. Да, если бы они имели философию не Санта-Барбара, они родили бы какой-то другой формат или какое-то другое отношение к обстоятельствам окружающим. А поскольку внутри себя у людей существуют, ну, вот такие люди, да, ну, вот такой, я бы сказал, телевизионный истеблишмент. Я не говорю обо всех, есть разные люди, но, в общем, по результату получается, что он вот такой.
А это именно философия канала, вы думаете, это не философия общества? Может быть, это такое общество, которое именно хочет такого рода телевизионный продукт?
Я всегда буду... Когда-то у меня были русские каналы, и я вот смотрел по РТ, НТВ я смотрел, такой наиболее прогрессивный, как бы считалось в Киеве, по крайней мере. И произошел такой феномен, что вот он год назад обществу было вот это интересно, и оно вот так рефлексировало, а там в 2001 году оно вдруг там...
Рефлексировать перестало.
Да. И меня это всегда удивляет, да, когда говорят, народ заслуживает того начальника, да, или народу не нравится это, ему хочется хлеба и зрелищ. То есть вчера, буквально вчера, народ заслуживал там, условно говоря, Ельцина, а сегодня вот мгновенно, в один день, он стал заслуживать другого человека. То же самое Александр I, Александр II, Александр III, да, и Николай I, да, вот в царское, если взять царскую аналогию. Вчера не было Наполеона, а вот сегодня Наполеон, и он срочно стал народ заслуживать Наполеона. А позавтра его убрали. И так далее. Вчера было интересно это, и реально интересно, и люди смотрели, и рейтинги высокие. А сегодня людям вдруг, не хотим мы по политике, хотим Санта-Барбару. Этого не бывает. То есть, на самом деле, этот вопрос спроса и предложения, он важен.
Ну, ведь когда люди смотрели российские телевизионные передачи, вам могут легко возразить, это было в состоянии такой, везем Москву, московской бедности. Люди не были уверены в себе, были кризисные ситуации, рушился Советский Союз, потом кризис 98-го года, а потом в Москву хлынули шальные нефтяные деньги. Возможно, люди где-нибудь в российской провинции, которая продолжает жить по старинке, они действительно хотели бы смотреть политические передачи, где им сказали, что когда-нибудь у них что-то изменится. У них там заасфальтируют дороги, у них построят дома, у них улучшат социальное обеспечение, обеспечения и так далее и тому подобное. У них будут там нормальные школы, они будут не волноваться за свое будущее с точки зрения рабочих мест, которые есть у них, там, закроются предприятия, не закроются. А в Москве все развивается таким образом, что лучше ничего не трогать, лучше ничего вообще никакой политики не говорить, лишь бы эти деньги непонятного происхождения, непонятного будущего зарабатывать. То есть, может быть, нужно убаюкивающее телевидение просто. И вот российское телевидение занимается тем, что она элита, общество и телезрители, и телеведущие живут в мире, в котором не нужно думать о завтрашнем дне, потому что этот завтрашний день может быть ужасный. Вот и все.
Ну, тогда надо вот вступить в разговор о, извините за пафос, да, не знаю, как сказать, социальной ответственности. Да, вот, что есть журналист? Да, у него 100 параметров у журналиста существует. Да, он там он должен уметь это знать, это хотеть, это. С моей точки зрения, такой, ну, некий абстрактный социальный работник. Он как бы вот социально ориентирован. И тогда мы просто говорим, что если мы говорим о том, что журналисты существуют, тогда они вписываются вот в этот, ну, список необходимых качеств. А очень часто это люди другой профессии. Да, это пропагандисты, агитаторы, любители Путина или любители Ющенко, которые любители, да, вот такая профессия, я его люблю. Это любители Кучмы, да, но это не имеет, это другая профессия просто. Она может быть хорошая, она прекрасная, да, но она другая. То есть то же самое, что часовщик, ну, вряд ли кувалдой будет работать. Он на часах, там, какие-то тонкие инструменты, он там какие-то поправляет гаечки, шурупчики. А это просто другая профессия. И тот хороший, который по асфальту бьет, там забивает какие-то клинья огромные. И этот хороший. Все профессии нужны, все профессии важны. Да, ну просто надо понять, что это вот другая профессия.
Ну, знаете, но это тоже в какой-то мере киевский взгляд на реальность. Это вот почему. Вот я, допустим, не могу сказать, что я являюсь любителем Ющенко. Ну, как-то я... Просто мне даже как-то и Тимошенко просто даже больше бы нравилась, просто что она очаровательная дама. Я считаю, что если любить, то дам.
Да,
любить,
ну, логично,
любить Ющенко как-то тяжело. И Путина, ну, тяжело, да.
Вы же не работали на украинском канале?
Но. Я когда человек, который любит Ющенко, условно говоря, он может объяснить, за что он его любит. Он понимает, как вот Ющенко, он хочет, чтобы мы были членами Европейского Союза, членами Североатлантического Союза, у него такие-то и такие-то предложения, ему там нравится, условно говоря, украинская повстанческая армия, он хочет, чтобы ее там ветеране были ветеранами Второй мировой войны, он все это будет рассказывать. Вот любовь к Путину, это все-таки чувство, я бы сказал, это настоящая любовь, потому что
она
иррациональная.
Да, конечно,
никто не скажет, за что.
Конечно.
Вот спросите у какого-нибудь человека, это популярного российского телеведущего, за что ты любишь Путина? Это почти секс. Понимаете?
Да. Это эмоция огромная, конечно. Это не имеет отношения к рацио. Это эмоция.
Да, поэтому в этом смысле...
Ющенко это, конечно, рацио. Или, возможно, рацио.
Значит, его можно разлюбить за то, что он, допустим, не пошел в Евросоюз.
Да.
А Путина разлюбить, наверное, нельзя.
Я думаю, да. Но мне тяжело. Я буквально недавно был в России, смотрел, как это все выглядит. И я не нашел... Честно говоря, я даже не нашел, что обсуждать. Да, вот я включил телевизор, походил по улицам, посмотрел, как люди реагируют на те или иные обстоятельства. Это было до выборов, ну, или того, что называется выборами. Я увидел там 15 или 20 людей, которые чем-то были недовольны, и примерно 150 машин.
С довольными.
С довольными в формах. Они были в формах такие. Вот, и я как-то посмотрел это все.
Но это соотношение отражает результаты парламентских и президентских выборов. Просто его создают на улице.
Ну, да. это нет, вообще, конечно, дежавю.
Это не смешно, конечно, да, это вот можно.
Но, с другой стороны, это, конечно, дежавю, потому что совершенно очевидно, что Россия, да, как бы всегда есть соревнования старшего и младшего брата, и мне кажется, что сейчас Россия проходит такие... Не все времена Кучмы, но какое-то время Кучмы было там в начале, когда убили Гию Гангадзе, да, и вот возникла такая ситуация, и начали подавлять эту ситуацию, как вот 9 марта, не помню уже какого года, когда было очевидно, что ну пусть они там зайдут и положат венки к монументу, вот, которые были против Кучмы, да, и не надо войск в центр города как бы приглашать, и как бы оно все рассосалось. Но власти в определенный момент начинают паниковать, они начинают видеть вот в трех человеках, больше трех не скопляться, я помню, какая такая была фраза в моем детстве, они начинают нервничать, волноваться. Я думаю, что это говорит...
Это с этим я согласен. Я тоже вот именно в России замечаю вот то, что я тоже меня всегда поражало на Украине. Совершенно необоснованный страх перед небольшой группой людей. Знаете, как вот перед мальчиком, который кричит, что король голый.
Да.
И мы всеми нашими спецслужбами гоняемся, стараемся найти
этого
мальчика, где этот мальчик. Потому что его нужно обязательно куда-нибудь запроторить, пока он научится говорить. Но это библейская история с тремя мирными младенцами. Она вечно так происходит. Да. Ничего нового нету. Но действительно, вот ваше наблюдение, ремарш несогласных, и я это видел в Москве, да, соотношение силы и слабости здесь до такой степени огромно, что трудно понять логически, в чем состоит страх. И еще очень важный момент, это то, что средства массовой информации стараются об этом ничего не говорить.
А можно задать мне вопрос? А могут ли они... То есть вот реально, когда в Украине была вот эти темники знаменитые, да, когда вот просто списки спускали, с кем говорить, о чем говорить, какие темы, да, то потом была, конечно, внутренняя цензура, но, в общем, все это здесь пройдено было. В России так ли страшен черт, как его малюют?
Я думаю, что возможность сказать минимально, потому что люди, которые не только для людей, которые определяют телевизионную политику, но именно для исполнителей. Исполнители приходят сейчас на телевизионные каналы и так далее не для того, чтобы говорить, условно говоря, а для того, чтобы работать. Работа состоит не в этом. И я думаю, что действительно, как вы говорите, что выросло, появилось там какое-то вот поколение журналистов особое. Оно, мы поговорим об этом во второй части программы, но я скажу, чем оно отличается в России от поколения молодых журналистов украинских. Я в Государственной Думе не раз наблюдал сцены, когда совершенно свободно, без всяких охранников, доступными, прогуливаются министры, руководители крупнейших ведомств, в каких-то там перерывах встреч с депутатами, способные разговаривать с журналистами, такие как министр финансов Кудрин, например, весьма контактный, любезный человек. К нему не подходит ни один журналист, который там находится. Вот он гуляет себе. Я такой поражен. Да, я
почему?
Я тоже заинтересуюсь, почему. Журналисты начинают мне объяснять, что у них не было никакого задания брать интервью у министра финансов. А раз задания не было, то его все равно в программу не поставим. Потому что задание определяется с утра, непонятно даже телевидением ли, или там где-нибудь выше. И тогда вот, ты можешь там записать интервью с министром, можешь записать интервью с премьер-министром, а он все равно не выйдет, раз это не согласовано по инстанциям. Ну и тогда чего к нему подходить и чего к нему с ним разговаривать? А просто так с ним разговаривать вроде бы тоже незачем. Потому что если ему нужно будет что-то сказать, тебе об этом сообщат, позвонят по мобильному, скажут, что вот министр...
Ну я бы денег заработал, я бы взял у него интервью и отдал его какому-нибудь интернет-изданию. Но это интересно людям, в конце мы работали на людей, сори, может быть, это...
Ну, правильно. Но это, ну, вот, вероятно, этим журналист в современном мире отличается от чиновника. Вот в данном случае это нормальная психология чиновника. Если ты набираешь на работу огромный, так сказать, контингент чиновников, то ты никогда не получишь качественного продукта вот по этой самой причине. Эта иллюстрация, действительно, я думаю, что на Украине ни один журналист не пропустил бы министра, не пропустил бы чиновника, просто хотя бы из желания даже не сообщить зрителю, а понять, что происходит для себя, чтобы потом сделать классный сюжет завтра, послезавтра. Но когда твоя профессиональная задача сведена к четкому и неукоснительному выполнению указаний, а любое отступление грозит тебе увольнением, то ты будешь работать как чиновник. Продолжим об этом во второй части нашей программы «Диалог с Миколой Вереснем». Напомню, что в эфире программа «Час прессы». Мы смотрим телевизор из Киева, ведет и Виталий Портников. А сегодня в 19 часов вы услышите после новостей программу «Время гостей». В нее придет политолог Андрей Пиантковский, ведет программу Владимир Бабурин. Повторы в 4 и в 11 часов 25 марта.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Назране при взрыве пострадали 4 человека, в том числе 2 милиционера, сообщил Интерфакс. По данным Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии, машина сотрудника Назрановского управления внутренних дел взорвалась, когда он попытался ее открыть. Надежд на спасение 18 украинских моряков судна, затонувшего у берегов Гонконга, по словам спасателей, остается все меньше. В субботу вечером украинское судно столкнулось с китайским сухогрузом. 7 членов экипажа удалось спасти. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнения Енисея. 10 марта в реку попало почти 100 тонн авиационного керосина. Первые поставки новых российских самолетов «Суперджет-100» откладываются на неопределенный срок. Как сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, это связано с задержкой испытания лайнеров. В Багдаде при взрыве заложенной в дороге бомбы погибли 4 военнослужащих США, сообщило американское командование. Палестинская группировка «Хамас» при поддержке Сирии и Ирана пытается торпедировать ближневосточный мирный процесс, заявил вице-президент США Дик Чейни. Он выступил в Иерусалиме после переговоров с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В Греции зажжен олимпийский огонь, который должен быть доставлен в Пекин к началу Олимпийских игр, открывающихся 8 августа. Состоявшаяся в Древней Олимпии церемония зажжения огня была нарушена протестами в поддержку тибетцев с призывом бойкотировать игры в Китае. В Бутане впервые в истории страны проводятся парламентские выборы. Бутан – небольшое буддийское государство, расположенное между Индией и Китаем, с монархической формой правления. Решение о формировании парламента было принято королевской семьей. В Петербурге суд санкционировал арест начальника одного из следственных изоляторов города и его заместителя. Оба были задержаны на прошлой неделе.
В эфире «Час прессы», смотрим телевизор. Из Киева с популярным украинским телеведущим Миколой Вереснем, у микрофона Виталий Портиков. И напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать вопросы гостю по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный телефонный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, будем с вами разговаривать. А мы продолжим наш диалог, который, в общем-то, вот завершился на этот моменте отличия журналиста от чиновника, но с другой стороны, да, зато на Украине журналист иногда не сильно отличается от партийного активиста.
Ну, тут дальше в историю надо идти. И вот я не знаю, что лучше. На самом деле Россия же имела до 2000 года примерно 14 лет свободы, и когда можно было просто научиться чему-то, да, 14 лет. Вот. Украина имела там 2 года при президенте Кравчуке, и вот сейчас там третий год идет, да. То есть научиться не было когда. То есть в России, мне кажется, разучиваются постепенно, в Украине есть шанс, что начнут потихонечку учиться. Но личное мнение, искренне совпадающее с мнением какого-то человека, который выступает по телевизору, или мы его видим в Верховной Раде, это существует вещь, да. Я вижу тотальную любовь вот к Тимошенко. Журналисты ее любят. Они ее любят как Путина, кстати говоря. То есть,
да, иррационально.
Иррационально они ее любят, и они все время как бы видно вот в текстах. То есть если бы я был директором каких-то новостей, я бы долго проводил время, много времени на работе. Я бы не мог уйти. Потому что мне надо было отслеживать все сюжеты, где вот какое-то слово было бы показателем моего, его журналиста, личного отношения позитивного к Юлии Владимировне, да? Это да, это существует, и я думаю, что должны... Я думаю, что только благодаря Тимошенко или Януковичу, например, я думаю, что с Ющенко уже все в порядке, украинские журналисты научатся хорошо писать и не доверять в первую очередь политикам, а не наоборот доверять им априорно.
Но они должны иметь когда разочароваться.
То есть, когда вот Юлия Владимировна ошибется крупно, да, там разочарует их, там, когда там господин Янукович их крупно разочарует, вот, то тогда скажут, ну да, вот тогда будет выздоровление массовое журналистов, и тогда будет уже, ну вот, ну, или в какой-то большой части их, я надеюсь, это. Хороших политиков не бывает, мы не работаем для политиков, а для общества. Тогда, может, и программы изменятся, тогда, может, и журналисты будут давить на свое руководство, чтобы они там сверху что-то не придумывали, и, может быть, тогда что-то действительно изменится, потому что пока, если говорить прагматично, то первое пришествие Юлии Владимировны на трон премьер-министра привело там к 5 кризисам. Никто не сказал об этом. Да вот ни один человек не сказал о том, что да,
причем по российскому телевидению об этом только и говорили.
Ну, это понятно, да, это понятно, да. Это понятно.
Но, с другой стороны, ведь согласитесь, что Юлия Тимошенко, она просто очень, она сама по себе, она сам себе режиссер, она удачный телевизионный персонаж.
Она готовится, это видно. Она, для нее это не пустой звук, и это видно. И видно, что у большинства подавляющего это именно пустой звук. Ну, пойду с журналистами поговорю. А ощущается, что какие-то люди что-то говорят. Она, видимо, не ко всему прислушивается, это не в ее характере. Но что-то она слышит. И это работа, вот это реальная работа, это кусок работы. Это вот западный стиль, когда нельзя так просто с обществом, которое представлено журналистами, говорить. То есть видно, что это серьезное отношение.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, это вы, только представьтесь.
Здравствуйте, Иван из Москвы. Вы знаете, вот у меня все время недоумение какое-то. Понимаете, я думаю, что на Украине уже давно в курсе дела, что нельзя идентифицировать российский народ и российское руководство, в частности, Путин и так далее. А то, что вы взяли такой резкий курс, ведь при наличии таких многовековых культурных и народных связей между Россией и Украиной, когда они были, в принципе, неразделимы, то, что вы взяли такой курс, на устранение русского языка, на культурную конфронтацию. Этим вы как раз способствуете Путину, против которого вы так возражаете. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, господин Иван из Москвы. Ну, знаете, вот то, что изменилось с 2004 года, я вам хочу так честно сказать, по моим ощущениям, я могу ошибаться. Мне кажется, что про Россию тут начали забывать потихоньку. То есть, если раньше... То есть, самодостаточность украинского истеблишмента усилилась. Да, гораздо интереснее дискутировать с Януковичем или там и Ющенко с Януковичем, Янукович с Тимошенко и так далее. Это такое внутреннее дело. Россия возникает как фактор, да, вот когда с газом проблемы какие-то, вот возникают проблемы газа. Вот. На самом деле никакой культурной там... культурного ужатия российского сегмента культуры в Украине не происходит. Все люди говорят на том языке, на котором хотят говорить. В школах говорят на русском очень много, газеты и журналы на русском. На телевидении достаточно много русского было до недавнего времени. Сейчас непонятно, какого больше, какого меньше. Благодаря российским бизнесменам в Ялте вот реставрировали театр Чехова. Все рукоплещут, все довольны. Вот поэтому говорить о том, что Россия продолжает быть каким-то таким важным фактором, и каждый украинец просыпается с мыслью, или каждый украинский политический деятель что-то сделает для дружбы между Россией и Украиной, нельзя. Есть внутренние дела, которые интереснее. Но ваши опасения напрасны. Здесь все в порядке с русским языком. По крайней мере, я с вами говорю именно на этом языке.
Дело даже не в том, на каком языке вы говорите со слушателями. Дело в том, что если слушатель выйдет прогуляться сейчас по Крещатику, ему нужно будет долго искать украиноязычного прохожего.
Уже меньше.
Но не так долго, как раньше.
Да, да.
И ему
да,
не придется искать русскоязычного.
Совсем да, никак, да.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Представьте только, пожалуйста.
Это Борис Павлович из Новочеркасска.
Здрасте, Борис Павлович.
Я здесь смотрю в Новочеркасске три украинских канала. 1+1, Интер и Центральный украинский. Значит, по украинскому центральному шли очень хорошие фильмы, вот «Колыма», потом сейчас вот идут знаменательные даты. И ночью, но все равно я смотрю, потому что таких фильмов у нас нет на российском телевидении. Вопрос такой, покажет ли Катынь по фильм по украинскому каналу? Как у вас, вы располагаете такой информацией?
Вы знаете, я не знаю, честно говоря, совершенно не представляю.
Я знаю, «Катынь» это не телевизионный фильм. «Катынь» кинофильм будет идти во всех украинских кинотеатрах.
Ну, у нас нету запретов, то есть очень тяжело представить.
Это просто в России проблема с фильмом «Катынь» Джея Вайды. Там действительно проблема. Она выходит в какой-то ограниченный прокат, специальный премьер, как это обычно бывает, в Доме кино, как в доброе старое время. А на Украине, Борис Павлович, конечно, по телевидению этот фильм не сразу будет, потому что это фильм, который сейчас имеет большие сборы в Польше.
Да, поэтому надо показывать его сначала в кинотеатрах, конечно.
Да, вот, так что тут с Катырю, к счастью, таких проблем на Украине, к счастью, не бывает больше.
Да, Борис Павлович, я бы сказал, что я бы сильно был удивлен, если бы мне кто-нибудь сказал, что вот чего-то не покажут по телевизору. Ну, и, наверное, какие-то сексуально-порнографические фильмы не покажут.
Ну, к счастью.
Да. Но, в общем, тяжело было бы поверить, что чего-то не покажут.
Ну, Микола, Борис Павлович относится к той небольшой аудитории российских телезрителей, которые могут сравнивать российское и украинское телевидение. Вот, как видите, у него есть что посмотреть, ему есть что посмотреть на украинских телевизионных каналах. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это вы меня слушаете?
Да, вас, только представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Владимир, Люберцы, Подмосковье. Уважаемый журналист, уважаемый ведущий, вот если заглянуть чуть-чуть вперед, ведь русские, украинцы и белорусы, это люди из одного гнезда, это одна кровь. И вот это вот вакханалия, которую развел Горбачев, там, Ельцин, кто там еще? Кравчук, Шушкевич, государственные преступники. Они за это должны хотя бы моральную ответственность понести. Но мы-то должны быть все вместе. Вот то, что там разделились, там Дума, там Совет, там Путин, там этот самый американец, как его, Ющенко. А народы-то должны быть вместе.
Понятно, вот ваше мнение. Тема, это вопрос сказать. Или мнение? Ну, понятно, да. В общем, пафос ясен.
Пафос ясен, но надо что-то прокомментировать, и я с удовольствием это сделаю, наверное, вот в каком-то таком виде, что, знаете, это как развод, да, общие дети, общие там какие-то интересы, уже вот за столом сидит огромная
семья. Ну, гнездо.
Семья, да, гнездо. И потом кто-то взял, и ну вот развелись, да, ну вот, ну что, и больно, и все плачут, но развод неминуем. Поэтому я думаю, что просто надо очень интеллигентно развестись, чтобы потом все-таки собираться за этим столом и мочь выпить водку. Но так история повернулась, что вряд ли сейчас это возможно, и ваше желание, чтобы народы жили вместе, я, например, совершенно точно солидарен с этим. Я считаю, что надо жить, да, дружить с Россией, с русским народом, с белорусским. Между прочим, с польским тоже можно дружить, они тоже соседи, и там с венгерским. И вообще надо хорошо жить вместе и ходить друг к другу в гости. Это лучше, чем враждовать. Тут я согласен.
Тут есть еще проблема в том, что в России сейчас, я бы сказал, есть вполне государственная гордость за собственную страну. Никто как-то уже, по большому счету, даже на высоком политическом уровне не вспоминает о вот этом вот гнезде.
Ну, наверное, все-таки внутреннее стало понятно для Кремля, для людей, которые там находятся, что вот поезд ушел. Но обидно другое, обидно не то, что поезд ушел, а обидно, что нет понимания того, как дружить по-другому. Да, не в объятиях,
как дружить, да, поездами, называется.
Да, да, да. Не в объятиях друг друга, а как-то по-другому.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, здрасте, говорите, это вы.
Здравствуйте, уважаемые.
А представьте, пожалуйста.
Меня зовут Тамара Александровна.
Вы из Москвы?
Да, я из Москвы.
Да, мы слышим.
Муж окончил Академию Жуковского. Некоторое время мы жили на Украине. И понимаете, и очень в Днепропетровске жили. Значит, было все добротное, нежно, хорошо. Но вот в результате вот этих «Эхо Москвы», «Радио Свобода», вот сейчас к украинскому народу у нас, не к самому народу, такая ненависть появилась.
Подождите, вы считаете,
почему эти передачи ведутся в таком плане, вот с какими-то подковырками, с двойным планом? Ведь все буквально передачи. Мы не любим «Радио Свободы», «Эхо Москвы». Слушаем для того, чтобы врагов надо знать по голосу. Но как же можно так противопоставлять один народ другому?
Уважаемый.
Юля, это одно дело, Тимошенко.
Уважаемая Тамара Александровна, ну объясните мне, ну зачем это? Ну вот если вам не нравится «Радио Свобода», почему вы не можете позвонить на «Радио Маяк»? Вот я никогда этого понять не мог.
Нет, вы знаете что? Врагов надо знать хотя бы по голосу. Что копаете? Зачем копаете? Вот смотрите, сегодня мы в трауре. Погибли моряки, как украинцы. Вы поняли, да? И мы переживаем. Простой народ, ему цены нет. Но вот эта вся волокита, вот это что... Смотрите, было одно государство. Теперь столько царей врут друг на друга, подкапывают, что-то выдумывают.
Народ, ну вот такое, я, кстати говоря, благодарю вас, Тамара Александровна. Вот спасибо, я всегда подозревал, что есть такие какие вот особые аудитории наших радиослушателей, мы благодарны.
Без сомнения.
Хотя я, честно говоря, вот я бы так не смог, знаете. Вот у меня нету вот внутренних сил слушать какое-либо, при таком выборе огромном. Знаете, я Тамару Александровну понял бы в советское время, когда она слушала там «Радио Свобода», потому что ей лгали просто беспардонно по центральному телевидению, по всем программам Всесоюзного радио, лгали, заставляли жить в бедной, нищей, подлой стране империалистической, посылали после распределения туда, куда нужно, власти, платили мизерную зарплату, обокрали ее, потом забрали ее сбережения и ее мужа. Вот тогда нужно было действительно слушать исключительно «Радио Свобода» и «Эхо Москвы». Сейчас, и «Голос Америки». Сейчас, я думаю, Тамара Александровна слушает нашу радиостанцию или «Эхо Москвы», потому что она понимает, что ее обманывают по всем программам российского телевидения и так далее. И тому подобное.
Но слово «враги» меня пока... Вот, это... Враги именно. Ладно, дискуссия, крики, шум, обвинения. Да, мы не правы, они правы.
Тот, кто тебе говорит
«враги».
Ну, тот, кто тебе говорит правду, ведь тоже твой враг, если ты эту правду не хочешь знать.
Может быть.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день, меня зовут Михаил. Я из Валдая. Новгородская область.
Новгородская область, да, конечно.
У меня есть возможность слушать вас, Виталий, по свободе в России и по свободе в Украине.
Это вы хотите же одно, как это вы в Новгородской области слушаете украинскую
сцену? Ну, украинский, по-моему, нет?
А это по спутнику.
А, по СПО, слушайте. Уже так по хорошо спутнику. Дошло все, да. И что? Вы заметили.
Я могу сделать, что вы журналист очень объективный.
Ну, по крайней мере, можете там Александре сказать, что у меня есть проблемы, да, с слушателями украинской службы, когда.
Но у вас есть проблемы, на самом деле, на украинской свободе. Вы там не свободны.
Я думаю...
И вы там очень стеснены. Вы там вынуждены не договаривать.
У меня там просто 25 минут, кроме часа.
Сказать там трудно.
А у вас акцент украинский? Вы украинец? У вас да, какой родной язык?
Я свободно разговариваю на украинском языке.
Вот это слышно, конечно. Это слышно, да, замечательно. Это не ко мне вопрос, Виталий, это к вам, пожалуйста, ответствуйте.
Я не ощущаю себя не свободным на украинском слове, просто это есть разные границы жанра, к сожалению, у нас на украинском радиоэфире, в российском радиоэфире разные жанровые возможности. У нас 30-минутная программа, мы больше слова даем гостям, меньше говорим о России, больше даем чисто политической информации. Так что... И потом, видите ли, вот слушатели, которые очень часто звонят в украинский телевизионный эфир, Михаил, радиоэфир, Михаил, они-то как раз считают, что я очень слишком, так сказать, благожелательно отношусь к России, потому что я не скрываю своего доброго чувства к этой стране. А есть люди, которым именно сама Россия не нравится. Вот именно не нравится ни там, ни власть, ни политический режим, ни какие-то там обстоятельства там исторические. А вот они решили, что они не любят Россию. Такие люди тоже есть. Как и есть люди, которые не любят Украину, как мы заметили. Очень часто.
Я говорю, Михаил.
Но эти люди, они ведь не являются, к сожалению, определителями, к счастью, вернее, определяющими в наших странах.
Михаил, если Виталика что-то вам не нравится в украинской службе, кому-то нравится в его русской службе, это значит, что он действительно объективный. Когда всем не нравится, это признак, первый признак объективности.
Но в любом случае приятно, что люди уже могут и в Новгородской области, Валдай, чудесный город, сказать.
Никогда не.
Вот. Пользоваться такими возможностями по спутнику слушать радиоэфир. Это уже означает, что все эти вот потуги, которые сейчас делаются по контролю над информационным пространством, что в Москве, что в Киеве, что они, в общем-то, не современные.
Это хороший вопрос, потому что все-таки у России есть ресурс. Богатая страна, это как в Китае. Просто закрыть интернет очень тяжело. Надо иметь огромные деньги. В Украине это невозможно. Просто государство должно было потратить какие-то миллиарды. А в Китае возможно, много денег.
Да, ну вот, да, вот вы закрываете в Китае интернет, закрываете, все там перекрываете, потом бах, у вас что-то там в Тибете происходит и рядом в провинциях, и уже ничего, кажется, нельзя закрыть. Потому что это вот все же, одно дело закрыть там компьютер, а другое дело вот реальную жизнь прекратить.
Это
вот тоже вопрос очень важный. Мы слышали в новостях о том, что произошло в Ингушетии. Можно 100 раз там закрывать какие-то ингушские интернет-сайты и чеченские, ограничить информацию Северного Кавказа, не говорить, что там полная стабильность, что все хорошо, когда происходит, да, в российском информационном пространстве. А потом бах, и новость. И что с этой новостью делать? Ну, самое лучшее просто не замечать. Мы с вами можем об этом не разговаривать, да? И тогда ее не будет. Но она же случилась.
Ну, тяжело представить себе, что кто-нибудь в Ингушетии не позвонит просто куда-нибудь на Радио Свободы, или какой-то сайт, да, или сам не отправит, или что-то не сделает такое, чтобы это стало известно.
Поэтому послушаем звонок следующий. Здравствуйте. Да, говорите.
Алло.
Да, это вы. Кто вы только
сказали? Это меня? Здравствуйте.
Да,
меня зовут Яков. Я из Москвы.
Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте. Позвольте, пожалуйста, 3 очень коротких реплики.
Давайте.
Реплика первая. Я не страдаю великорусским шовинизмом, хотя я русскоговорящий человек, но я считаю совершенно искренне, что во времена Советского Союза или сейчас, если ты живешь в Национальной Республике РФ, учи язык местного населения, будь двуязычным. Значит, это совершенно однозначно, это моя точка зрения. Вторая точка зрения. Вот я с Виталием совершенно не согласен. Я лично считаю Советский Союз не нищий, не имперской. И, ну, в общем, я не согласен с теми негативными эпитетами, которые он применил. Для меня страна очень великолепная, хорошая, и я, в общем, использую себя советским человеком, советским. Это второе. И третье. При всем моем уважении, еще раз подчеркиваю, к украинскому языку и к украинскому народу, у меня конкретный совершенно вопрос. Я не могу утверждать однозначно про ущемление русской украины, преущемление. Я не знаю. Я на Украине не был с постсоветских времен.
Ну, приезжайте.
У меня конкретный вопрос. Можно вам конкретный?
Да, да, да.
Я вообще спортивный журналист. И я сам очень часто смотрю спортивные каналы, где я вижу, когда, например, условно, человек явно украинца по национальности называют Сергеем или Андреем, вопросов нет. Так сказать, это украинское написание, украинское имя, вопросов нет. Но когда вдруг имя, я конкретно пример это вижу, имя русской спортсменки этнической называют, пишут Олена, а не Елена, Олена Петрова, Олена Зубриева. Вот недавно была по водному спорту Олена, по-моему, Рудакова, могу ошибиться. Но это явно русская женщина. Вы меня извините, но это же такая же глупость, как добавление буквы «С» по-латышски в написании.
Подождите, подождите, Алексей Ильич, дорогой, но это ведь было в советское время, это не мы вообще сейчас придумали в 90-е годы там с Миколой. Это такое было написание?
Я не про Миколу говорю, извините меня, Павел, я вам сказал, что Микола, Сергей, Андрей, по отношению к украинцу вопросов нет.
Вы не поняли, я вам говорю, что не мы с моим гостем Миколой Вересневым это придумали, это было так в советское время. Мы тоже не недоумевали, почему мы на памятнике Пушкина написано Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
Александру Сергеевичу Пушкину радянский народ, там условно говоря.
Да,
или почему Ленина называют Володимир Ильич, а не Владимир Ильич, да?
Ну вы согласны, что это глупо?
Да, но это глупо. Но это глупо.
Как Роман с Вайнштейнс. Какой у нас Роман с Вайнштейнс? Роман Вайнштейнс. Я его знаю как велосипедист. Это же глупость. Вот то, что делают
нас. Нет, я вам скажу еще один момент.
Это филологическая проблема, на самом деле, не политическая.
Господин Яковлев, я вам... Можно я вступлю?
Да.
Я хотел бы вступить вот в каком смысле. Я думаю, что кроме прочего... Это еще и такое правило там, Международного олимпийского комитета. Я не знаю, да?
Нет.
Чтобы там субтитрировать таким вот образом, чтобы был украинский флаг. Я не знаю.
У нас большая с этим проблема, Яков, поймите. Это, кстати, вот звонила слушательница, говорила Тамара Александровна, которая говорила, что мы там все из одного гнезда, по-моему. Вы говорите, что вы советский человек.
Да,
мы переводим, чтобы вы понимали... Только украинские и белорусские имена. Если поляка будут звать Александр, мы его никогда Александром не назовем.
Ну, зубрил, я же не привел, это русский
же. Так вот, русских и белорусов мы переводим, потому что нам многие годы внушали, что это одно и то же, что украинцы. Точно так же, как и вы называете Миколу Николаем. Вот Миколу Вересневу вы называете Николаем Вересневым.
Понимаете, я готов его написать Миколой. Вот честно
я
вам скажу. Если я вот буду писать материалы Миколе, то что он Микола?
Ну тогда подождите еще 10, 20, 30 лет, когда мы окончательно поймем, что русские, украинцы и белорусы это разные народы, разные государства и разные цивилизации, и все встанет со своей дороги. Будет Институт русского языка или Институт украинского языка Академии наук Украины, четко скажет Владимир Путин, Александр Пушкин, и вы напишите у себя на телевидении Сергей Бубка. Вот его так зовут. Не Сергей Бубка, а Сергей
я
Бубка.
Согласен,
ну вот, давайте подождем немножко.
Я честно вам скажу, я не считаю нас разными народами. Я вам могу сказать, что...
Подождите, вот мы же запутались тогда. Тогда дайте возможность...
Нет, народы мы... Понимаете, народы это же разные вещи. Может быть, так сказать, общий корень, но разные какие-то... Ну, поймите неправильно, мы несколько разных вещах говорим.
Об одной и той же. Об одной
нет,
и той
я
же.
Я не думаю, что... Ну, можно я скажу? Я понимаю, что я занимаю время, но я еще говорю, я очень уважаю, так сказать, общее. Но я считаю, что все равно у нас... есть у нас общее, понимаете? Нельзя нас разделить, понимаете?
Подождите, вам тогда какая разница, как мы пишем вас? Если вы не хотите делиться, не мешайте писать.
Ради Бога, пожалуйста, вам нравится. Ну, хорошо, пишите. Бог с вами.
Спасибо. Это было очень... Это, кстати говоря, такая интересная вещь. Она, конечно, не имеет особого отношения к телевизионному эфиру. Человек просто смотрит украинские телеканалы. Ну вот это всю жизнь такая проблема, последняя всю жизнь, сколько я себя помню. Вот это такой вопрос, но на него нет ответа.
Да, это действительно, я не знаю, может я ошибаюсь, но мне кажется, что эту тему перестали в Украине.
Да, так практически,
широко.
Да.
Потому что раньше граница по сердцам,
да.
Там у меня жена хохлушка, очень важно, у меня тоже жена хохлушка, я любил это всегда, у каждого русского.
У нас есть еще слушатель, здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, это Валерий, Москва. Козьма Прутков как-то говорил, что зрив корень. По всей видимости, люди, которые вам звонили, забыли, что они не только русские, украинцы и белорусы из одного гнезда, но и все народы из одного гнезда из Африки. Поэтому, видимо, надо каким-то образом сильно улучшать наше просвещение. Но мне хотелось бы вот сейчас вас спросить вот о чем. Каковы в настоящее время рейтинги ведущих политических фигур на Украине? Как отразились мероприятия нового правительства на рейтинге Тимошенко и ее правительства? Как отразились все эти последние события на рейтинге их политических оппонентов во главе с господином Ахметовым? Вот об этом поподробнее, пожалуйста, расскажите.
Я бы сказал, что... Пока тяжело об этом говорить, потому что там только 100 дней, по-моему,
прошло премьерство,
и Юля, очевидно, осторожничает достаточно в большой степени. Но вот сегодня, по-моему, позавчера или третьего дня мне говорили рейтинги, она на первом месте, у нее там что-то около 20%, любви, по-моему, на втором Януковиче, на третьем Ющенко с достаточно большим отставанием. Но сейчас, поскольку мы из Киева вещаем, и вообще вся Украина на это очень внимательно смотрит, сейчас очередное аресталище – это избрание мэра города Киева, и это стало всем интересно, и как-то меньше стали общегосударственные интересы доминировать там, в телевидении, вот, а кто будет мэром, ну, потому что, понятно,
очередная избирательная кампания,
огромный город, столица, которая все больше и больше становится столицей, важный плацдарм для любых будущих выборов, то ли президента, то ли депутатских выборов, так что сейчас мы тут все обсуждаем вопросы, связанные с мэром города Киева и будущим, и нынешним мэром.
Ну, надо признать, что социологически рейтинги показывали усиление позиции блока Юлии Тимошенко, безусловное, после начала выплаты компенсации вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. Но тут всегда вопрос в том, насколько долговременно такое повышение рейтинга.
Я почему-то думаю, что очень опасная игра по поводу мэра Киева. И если Юлия Владимировна не выставит своего кандидата или сама не пойдет, то это будет ее первое такое, как бы это сказать, социально значимое поражение. Да, вот социально
значимое. Как она может сама пойти, будучи премьер-министром Украины?
Ну, может, она хочет стартовать на президентскую с неуверенностью в том, какая будет украинская экономика через полгода. Эта неуверенность может быть не из-за украинской экономики, а из-за ипотечного кризиса в Соединенных Штатах Америки, который может повалить достаточно много экономик мира. И тогда будет очень плохо, и стартовать на президента с позиции премьера гораздо хуже, чем с позиции мэра. Ну, это уже другие вопросы.
Да, это уже такие предположения.
Да, да, это спекуляции.
Ну, в любом случае, понятно, что сейчас я тоже должен понимать наши зрители, украинское слушатели, что украинское телевидение живет выборами.
Поэтому
сейчас понятно, что и на рейтинге, и на всю деятельность украинского телевизионного эфира киевские выборы будут оказывать доминирующее влияние. И мы, конечно, тоже будем об этом говорить в нашем эфире, потому что это такая любопытная, показательная тема не только для украинской политики, а вообще для взаимоотношений, так сказать, политических сил на постсоветском пространстве. Вот, я хочу вам напомнить, что мы в этой программе смотрели телевизор из Киева, смотрели с популярным украинским телевизионным ведущим Миколой Вереснем. Спасибо, Микола, спасибо, что были с нами этим утром. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. В 14.07 после новостей сегодня «Свобода» в клубе «Квартира 44». Что делать? Пространство социального и эстетического сопротивления глазами молодых политических активистов рабочей группы. Что делать? Социалистического движения «Вперед» от групп и художника-акциониста. Кто участвует? Лидер современного искусства Анатолий Осмоловский, поэт Кирилл Медведев, арт-критик Давид Риф, публицист Влад Сафронов, историк Илья Будрайцкис, социолог Олег Журавлев, философ Алексей Пензин и филолог Оксана Тимофеева. И, конечно, Елена Фанайлова, она ведет эту программу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.